Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Живой и светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья! У микрофона Сергей Махотин. Начнем передачу с поэтического эпиграфа. Свое осеннее стихотворение читает Даша Арбенина.
Осенняя пора неотразима, когда задышит лес сухой листвой, с дарами леса старая корзина, подарок бескорыстный и простой. Из города, из духоты вернувшись, я по тропе зайду в душистый сад. Здесь яблони к земле стоят пригнувшись, под ними яблок пряный аромат. Два тома Пушкина на синенькой скамейке, сижу, читая первый не спеша. Листы устлали землю, мокры, клейки. Ах, до чего же осень хороша! Лес приготовил для меня подарок, два желудя на мхе среди листвы. Их сохраню я в банке среди марок, и не забуду осень до весны.
Песню «Береза» композитора Надежды Берестовой на стихи Николая Рубцова спела Лена Богомолова. А сейчас давайте послушаем, что рассказывают о своих домашних питомцах третьеклассники 369-го Петербургского лицея.
Меня зовут Алена, у меня живет хомяк Арбузенька. Ее так зовут, потому что на спине у нее черная полоска, как у настоящего арбуза. У нее есть собственная клетка и деревянный домик. Она очень милая. У нее порода джунгарик, вот такая вот. Я расскажу одну историю, как мой братик разбил шар для бегания хомяков. Мы купили теперь уже второй. Было так, мой брат живет в южной стране, куда я постоянно приезжаю на лето. Он приехал, взял шарик и кинул об пол. Моя бедная арбузенька испугалась и чуть не упала в обморок. А еще была история, когда моя подруга пришла с собакой ко мне домой, собака бегала по всему дому, а мама поставила арбузеньку на гладильную доску, чтобы собака не съела ее.
Здравствуйте, меня зовут Саша. У меня дома живет кошка, ее зовут Кики. Она очень ленивая. Когда ее покормили, она все время спит. Потом через 5 минут приходит и еще раз ест. Мама сказала, что ее вес, наверное, 120 килограмм, а я сказала, что меньше, потому что кошки столько не весят.
Всем здрасте, меня зовут Глеб. У меня есть дома собака Хаски, ее зовут Свар. Она очень сильная и умеет возить людей на телеге. Когда я начал ее выгуливать, она меня стащила с места. Она очень любит поесть и любит поспать. Когда мы приходим, мы бросаем все дела и с ней играем.
Здравствуйте, меня зовут Антон. У меня раньше жил хомяк. Если его покормить, он утаскивал запасы к себе в домик и мог очень долго возиться в своем колесе, бегать там. Иногда мы прочищали его клетку и сажали его в шарик. Он бегал по квартире, ну, а потом обратно улезал.
Здравствуйте, меня зовут Саша. У меня есть кот, его зовут Макс. У него порода бенгальская. Он любит играть, но когда нас нет дома, он спит. Он очень много ест, но после еды он не спит, а играет. Он очень любит поиграть, и он может спрыгнуть, ну, примерно с высоты, ну, метр, и приземлиться на лапы, и ничего с ним не будет.
Меня зовут Диана Ковзарева, у меня есть кошка Кузя, она старенькая. Она живет у бабушки все время, не гуляет, ходит по дому бабушки и кричит. Бабушка дает ей покушать, она успокаивается, играет с хвостом, помоется, снова поиграет с хвостиком, помоется, ляжет, снова начнет кричать на всю квартиру.
Здравствуйте, меня зовут Полина. У меня на даче живет 2 кошки. Первую кошку зовут Богдан, он очень смешной, а вторую кошку зовут Рыжик, ей 15 лет, а Богдану 4 года. Богдан, он часто хулиганит, ловит мышей, поэтому, когда мы просыпаемся с бабушкой, то на утро у нас вся дача в дохлых мышах. Он любит поесть, но иногда он играет с нами. Он просит у бабушки поесть, а сам ничего не ест. Тогда приходит на помощь Рыжик. Она все съедает, а потом приходит на помощь опять Богдан. Они играют, но иногда Рыжик разозлится на него и тяпнет лапой.
Здравствуйте, меня зовут Ева Летьева. У меня дома 2 хомяка. У меня 1 джунгарский, 1 сирийский. Сирийский у меня живет в большой клетке, а джунгарский в маленькой. Сирийский ночью не спит. Он катается в колесе или ест свой корм. И мне приходится 2 раза или даже 3 ночью вставать, чтобы ему корм класть, потому что он его за секунду проглатывает и потом ему нечему их есть. И я ему купила такие специальные палочки, чтобы он их ел. А второй хомяк у меня сбегал 3 раза. Сначала на дачу он сбежал 1 раз, и его не было 3 недели. А потом папа пошел ночью в туалет и его увидел. Потом поднялся к маме наверх и сказал: «Знаешь, кого я там встретил?» Мама испугалась, и папа сказал: «Хомяка нашего».
Я с любою лягушкой поквакаю, и полаю со всякой собакою. Серым волком чищоби повою, и поухаю ночью с собою.
Петухом я с утра кукарекаю, и мычу я с коровою бегаю. Даже хрюкаю не без успеха, как любое приличное эхо.
Звучала песня «Эхо» Александра Пенигина на стихи Андрея Усачева. Настало время для нашей постоянной рубрики.
Ой, кто это?
Наверняка многие узнали голос этой маленькой симпатичной птички. А кто не узнал, не беда. Правильный ответ я подскажу очень скоро. А мы продолжаем слушать рассказы о своих домашних питомцах. У микрофона третьеклассники 369-го Петербургского лицея.
Меня зовут Варя Лещук. У меня есть собака Моника, йоркширский терьер. Однажды у нас в квартире было очень жарко летом, и один раз Моника валялась на полу, она раздвинула лапы, свалилась на живот, высунула язык. Она очень любит играть, и как только мы приходим, она сразу, даже если ест, бежит к нам, встает на задние лапки и просит, чтобы ее погладили.
Здравствуйте, меня зовут Хуртоля Арина. У меня дома две кошки, Айна и Фрося, им по 2 годика. Каждую ночь Фрося не дает нам спать. Она носится по дому, а днем спит. Каждый раз, когда она засыпает, после этого она сразу же, как только проснется, бежит поесть и сразу же идет играть. А Айна, наоборот, спит ночью, а днем играет.
Здравствуйте, меня зовут Люба. У меня дома 2 хомяка, рыбки и черепашка. Черепашка очень любит цветы одуванчика. Хомячка мы иногда кормим вареной курицей или огурцом. Он очень любит семечки. Он часто затаскивает всю свою еду в домик и в течение дня жует ее. Мы ему кладем туда салфетки, он их рвет и кладет себе в домик в качестве подушки.
Здравствуйте, меня зовут Марина Апакина. У меня есть 2 птички-неразлучника. Девочка и мальчик. Девочку зовут Розя, а мальчика Кеша. Все время, когда Кеша пытается занести мои колечки со стола, которые он утащил в свой домик, Розя все время выкидывает их из домика. И папе приходится открывать клетку, и чтобы птички не улетели, доставать мои колечки. Иногда Розя выгоняет из дома Кешу, и причем пытается его убить прямо в клетке и закидать палками. У них есть специальная ванна, где они все время утром купаются. Чтобы нам проснуться утром, они начинают кричать в 5 часов утра на всю квартиру.
Здравствуйте, меня зовут Гриша Индюк. У меня есть кот по имени Мартин. Он поест сначала и ложится спать. И один раз мы увидели, как он высунул язык, когда спал. Мы его разбудили, он опять заснул. Прямо у моего брата на ногах. Он прыгает на свой дом, потом на лесенку и на Данину полку. И там сидит, спит.
Здравствуйте, меня зовут Павел Герасимов. У меня дома живет хомяк, его зовут Хома. Один раз он сбежал. Мы искали его сначала за батареей, потому что лежал он у нас на подоконнике. В результате, когда мы все расстроены, пошли в школу, мама делала ботинок и с визгом откинула ботинок в сторону. Все испугались и спросили, что случилось. Мама, отдышавшись, сказала, там что-то шевелится. Мы заглянули в ботинок, и там лежал этот несчастный белый хомяк. После того, как мы его вытащили, он долго не ел, не пил, а только спал.
Здравствуйте, меня зовут Митрохин Глеб. У меня совсем недавно родила шиншилла. Мы еще пока не знаем, кто это, мальчик или девочка, но уже придумали имена. Богдан или Джульетта. Маму зовут Феня, а папу зовут Соник. Раньше Феня была очень толстая, а Соник был худой. Сейчас они спят в корыце, где моются, все вместе. Феня спит справа, Соник спит слева, а посередине спит малыш.
Здравствуйте, меня зовут Грищенко Полина. У меня есть собака, ей 2 года. Она очень заводная. Она любит бегать за своим хвостиком. Когда его укусит, она рычит именно на тот самый хвост. Она любит поесть. У нас около ее кормушки туалет. Когда кто-нибудь идет в туалет, то она сразу бежит к своей кормушке и рычит на нас всех. Она боится, что кто-нибудь возьмет корм. Как-то раз дедушка привез в машине большую упаковку корма и положил ее на асфальт. Я посмотрела, что это за корм, а тогда подбежала эта собака. Эту собаку, кстати, звали Бимка. Он начал на меня лаять, залез на этот корм и начал спать. Дедушка сказал, ну ладно, пусть выспится, потом корм положим.
Меня зовут Арамбешлиан. У меня нету пока домашних животных, а я хочу себе кота по имени Мурзик. Я хочу, чтобы он был серым и чтобы он каждый день нас будил в 5 утра, мяукал громко так. Залезал на полку и прыгал с полки на матрасик.
Пожелаем, чтобы твоя мечта сбылась.
Пожелаем?
Да!
Спасибо.
Если в доме кот живет, умный кот, незряшный, даже курица поймет, этот кот домашний. Домашний, домашний, добрый и не страшный. Домашний, домашний, мур-мяу, кот. Коль у пса серьезный пост, важный, не пустяшный, он уже не просто пес, он уже домашний. Домашний, домашний, добрый и не страшный. Домашний, домашний, ругов пес.
Свою песню «Домашние друзья» на стихи Николая Шилова спела Елена Поплянова. Пора ответить на вопрос, чей голос вы совсем недавно слышали. Ну, конечно, это синица. Синички каждому знакомы. Зимой они скачут по подоконнику. Мы бросаем им крошки, делаем для них кормушки. Можно подумать, что синица – постоянный городской житель. Но это все-таки лесная птица. Нет ее подвижней среди пернатых. С утра до вечера перелетают синички с одного дерева на другое, снуют, вертятся на ветках, как акробаты. Чаще всего встречается большая синица. Пухляки, гайки, хохлатые синички размером поменьше. Все они благополучно переносят холодную зиму и не голодают. Кстати сказать, птицы улетают на юг вовсе не потому, что им зимой у нас холодно. Просто привычной пищи становится мало. Синички – птицы дружные. Стоит одной найти что-то съедобное, она обязательно зовет на обед других. Вместе синицы налетают на сову или еще какого хищника, приблизившегося к их гнездам. Ну как не угостить такую славную птичку зимней порой? Чем? Синицам подойдут на пользу сырые семечки, кусочки несоленого сала, маргарин или плавленый сырок. Хлебные крошки тоже не повредят, только не от ржаного хлеба. У некоторых детей есть плохая привычка – крошить горбушку. А если не просто крошить, а готовить птицам угощение, то станет хорошей плохая привычка. Приятного вам аппетита, синичка!
В небе птицы кружатся, водят хороводы. Если с песней дружим ты, прочь идут невзгоды. Как синичка я взлечу вновь на сцену эту, вас порадовать хочу песенки гублетом. Я веселая синичка и танцую, и пою. Я порхаю, словно птичка, и скучать вам не даю. Подарю свое веселье и задорный звонкий смех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех. Как синичка я мала, и скажу вам честно, ввысь подняться бы смогла я с волшебной песней. Звуками и красками песня заискрится, скажет мама ласково, пой, моя синица. Я веселая синичка и танцую, и пою. Я порхаю, словно птичка, и скучать вам не даю. Подарю свое веселье и задорный звонкий смех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех. Я веселая синичка и танцую, и пою. Я порхаю, словно птичка, и скучать вам не даю. Подарю свое веселье и задорный звонкий смех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех. И я верю, что на сцене ждет меня большой успех.
Песня «Синичка» в исполнении 6-летней Тани Печеневой мы и закончим сегодняшнюю передачу. А я, редактор Сергей Махотин, по-прежнему жду ваших писем о живой природе по адресу Петербург, набережная Рики Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится». До новых встреч, друзья!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Рассказы Льва Николаевича Толстого. Какая бывает роса на траве? Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях в траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами. И желтыми, и красными, и синими. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и блестят на солнце. Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат, и капли катаются по листку и не мочат его. Когда осторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку. И росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. как волки учат своих детей. Я шел по дороге и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик, пастух. Он бежал полем и на кого-то показывал. Я поглядел и увидал, по полю бегут два волка, один матерый, другой молодой. Молодой нес на спине зарезанного ягненка, а зубами держал его за ногу. Матерый волк бежал позади. Когда я увидел волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали кричать. На наш крик прибежали мужики с собаками. Как только старый волк увидал собак и народ, он подбежал к молодому, выхватил у него ягненка, перекинул себе на спину, и оба волка побежали скорее и скрылись из глаз. Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело. Из оврага выскочил большой волк, схватил ягненка, зарезал его и понес. Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягненку. Старый волк отдал нести ягненка молодому волку, а сам налегке побежал возле. Тогда, когда пришла беда, старый оставил учение и сам взял ягненка. На что нужны мыши? У меня был молодой сад. Весной я пошел смотреть свои яблони и увидал, что мыши кругом обгрызли их корни, так что вокруг каждой яблони кора была съедена, как белое кольцо. Яблони были хорошие и свежие, на всех были цветочные почки. Все бы они цвели и дали бы плод, а теперь я знал, что они пропадут, потому что сок в деревьях ходит по коре, как в человеке кровь ходит по жилам. Мне живо жалко было смотреть на мои яблони. И я пошел домой и рассказал деду свое горе. И как бы я побил всех мышей на свете, если бы моя сила была, а дед сказал мне, если бы твоя сила была побить мышей, то знаешь, кто бы тебя пришел просить за них? Я сказал, некому просить за них. Они никому не нужны. Отец сказал, первые пришли бы кошки и стали бы просить за мышей. Они сказали бы, если ты сожжешь мышей, нам будет есть нечего. Потом пришли бы лисицы и тоже просили. Они сказали бы, без мышей нам надо будет красть кур и цыплят. После лисиц пришли бы тетерева и куропатки и тоже просили бы тебя не убивать мышей. Я удивился, зачем куропаткам и тетеревам мышей? Но дед сказал, им мыши нужнее всего на свете. Они не едят их, но если ты мышей погубишь, лисицам будет есть нечего. Они разорят куропачьи и тетеревенные гнезда. Все мы на свете друг другу нужны. Как ходят деревья? Раз мы вычищали на полубугре подле пруда заросшую дорожку. Много нарубили шиповника, лозины, тополя. Потом пришла черемуха. Росла она на самой дороге и была такая старая и толстая, что ей не могло быть меньше 10 лет. А 5 лет тому назад я знал, что сад был чищен. Я никак не мог понять, как могла тут вырасти такая старая черемуха. Мы срубили ее и прошли дальше. Дальше, в другой чаще, росла другая такая же черемуха, даже еще потолще. Я осмотрел ее корень и нашел, что она росла под старой липой. Липа своими сучьями заглушала ее, и черемуха протянулась аршин на 5 прямым стеблем по земле, а когда выбралась на свет, подняла голову и стала цвести. Я срубил ее в корни и подивился тому, как она была свежа и как гнил был корень. Когда я срубил ее, мы с мужиками стали ее оттаскивать. Но сколько мы ни тащили, не могли ее сдвинуть. Она как будто прилипла. Я сказал: «Посмотри, не зацепили ли где?» Работник подлез под нее и закричал: «Да у нее другой корень! Вот, на дороге!» Я подошел к нему и увидал, что это была правда. Черемуха, чтобы ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку за 3 аршина от прежнего корня. Тот корень, что я срубил, был гнилой и сухой, а новый был свежий. Она почуяла, видно, что ей не жить под липою, вытянулась, вцепилась сучком за землю, сделала из сучка корень, а тот корень бросила. Тогда только я понял, как выросла та первая черемуха на дороге. Она тоже верно сделала, но не успела уже совсем отбросить старый корень. Так что я не нашел его. Русак. Заяц-русак жил зимой подле деревни. Когда пришла ночь, он поднял одно ухо, послушал, потом поднял другое, поводил усами, понюхал и сел на задние лапы. Потом он прыгнул раз, другой, по глубокому снегу и опять сел на задние лапы и стал оглядываться. Со всех сторон ничего не было видно, кроме снега. Снег лежал волнами и блестел, как сахар. Над головой зайца стоял морозный пар, и сквозь этот пар виднелись большие яркие звезды. Зайцу нужно было перейти через большую дорогу, чтобы прийти на знакомое гумно. На большой дороге слышно было, как визжали полозья, фыркали лошади, скрипели кресла в санях. Заяц опять остановился подле дороги. Мужики шли подле саней с поднятыми воротниками кафтанов. Лица их были чуть видны. Бороды, усы, ресницы их были белые. Из ртов и носов шел пар. Лошади их были потные, и к поту пристал иней. Лошади толкались в хомутах, ныряли, выныривали в ухабах. Мужики догоняли, обгоняли, били кнутами лошадей. 2 старика шли рядом, и один рассказывал другому, как у него украли лошадь. Когда обоз проехал, заяц перескочил дорогу и полегоньку пошел к гумну. Собачонка от обоза увидала зайца. Она залаяла и бросилась за ним. Заяц поскакал к гумну по субоям. Зайца держали субои, а собака на 10-м прыжке завязла в снегу и остановилась. Тогда заяц тоже остановился, посидел на задних лапах и потихоньку пошел к гумну. По дороге он, на зеленях, встретил 2 зайцев. Они кормились и играли. Заяц поиграл с товарищами, покопал с ними морозный снег, поел озими и пошел дальше. На деревне было тихо, огни были потушены. Только слышался плач ребенка в избе через стены да треск мороза в бревнах исп. Заяц прошел на гумно и там нашел товарищей. Он поиграл с ними на расчищенном таку, поел овса из начатой кладушки, взобрался по крыше, занесенной снегом, на вин и через плетень пошел назад к своему оврагу. На востоке светилась заря. Звезд стало меньше, и еще гуще морозный пар подымался над землею. В ближней деревне проснулись бабы и шли за водой. Мужики несли корм с гумен. Дети кричали и плакали. По дороге еще больше шло обозов, и мужики громко разговаривали. Заяц перескочил дорогу, подошел к своей старой норе, выбрал местечко повыше, раскопал снег, залег задом в новую нору, уложил на спине уши и заснул с открытыми глазами. Яблони. Я посадил 200 молодых яблонь. и 3 года весной и осенью окапывал их, а на зиму завертывал соломой от зайцев. На 4-й год, когда сошел снег, я пошел смотреть свои яблони. Они потолстели в зиму, кора на них была глянцевая и налитая, сучки все были целые, и на всех кончиках, и на развилинках сидели круглые, как горошинки, цветовые почки. Кое-где уже лопнули, распуколили, и виднелись алые края цветовых листьев. Я знал, что все распуколки будут цветами и плодами, и радовался, глядя на свои яблони. Но когда я развернул первую яблоню, я увидел, что внизу, над самой землею, кора яблони обгрызена кругом по самую древесину, как белое кольцо. Это сделали мыши. Я развернул другую яблоню, и на другой было то же самое. Из 200 яблонь ни одной не осталось целой. Я замазал обгрызенные места смолою и воском. Но когда яблони распустились, цветы их сейчас же спали. Вышли маленькие листики, и те завяли и засохли. Кора сморщилась и почернела. Из 200 яблонь осталось только 9. На этих 9 яблонях кора была не кругом объедена, а в белом кольце оставалась полоска коры. На этих полосках, в том месте, где расходилась кора, сделались наросты, и яблони, хотя и поболели, но пошли. Остальные все пропали. Только ниже обгрызенных мест пошли отростки, и то все дикие. Кора у деревьев – те же жилы у человека. Через жилы кровь ходит по человеку, и через кору сок ходит по дереву, и поднимается в сучья листья и цвет. Можно из дерева выдолбить все нутро, как это бывает у старых лозин, но только бы кора была жива, и дерево будет жить. Но если кора пропадет, дерево пропало. Если человеку подрезать жилы, он умрет. Во-первых, потому что кровь вытечет, а во-вторых, потому что крови не будет уже ходу по телу. Так и береза засыхает, когда ребята продолбят лунку, чтобы пить сок, и весь сок вытечет. Так и яблони пропали от того, что мыши объели всю кору кругом, и соку уже не было хода, и скорение в сучья, листья и цвет. Черемуха. Одна черемуха выросла на дорожке орешника и заглушала лещиновые кусты. Долго думал я, рубить или не рубить ее. Мне жаль было. Черемуха доросла не кустом, а деревом вершка в 3, в отруб и сажени 4 в вышину. Вся развилистая, кудрявая и вся обсыпанная ярким, белым, пушистым цветом. Издалека слышен был ее запах. Я бы и не срубил ее. Да один из работников. Я ему прежде сказал вырубить всю черемуху. Без меня начал рубить ее. Когда я пришел, уж он врубился в ее вершка на 1.5. И сок так и хлюпал под топором, когда он попадал в прежнюю тяпку. Нечего делать, видно, судьба, подумал я. Взял сам топор и начал рубить вместе с мужиком. Всякую работу весело работать, весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить топор и потом напрямик подсечь подкошенное и дальше врубаться в дерево. Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее. Когда я запыхался и положил топор, уперся с мужиком в дерево и попытался свалить его, мы качнули, Дерево задрожало листьями, и на нас закапало с него росой, и посыпались белые душистые лепестки цветков. В то же время точно вскрикнуло что-то. Хрустнуло в середине дерева. Мы налегли, и как будто заплакало. Затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба, и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились. «Эх, штука-то важная», — сказал мужик. «Живо жалко». А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим. Рассказы Льва Николаевича Толстого читал артист Евгений Баранов, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.
Песню Людмилы Шаховой на слова Ванды Медведевой «Где прячется ветер» исполнила Ира Гель. На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!